остроумие. Дай мне хорошенько повалять дурака. Остряки, которые думают, что ты у них есть, чаще всего дураки. Но я-то знаю, что именно тебя мне не достает. И от того могу сойти за умника. Ибо что сказал Квинн Непал? Лучше мозговитый дурак, чем безмозглый мудрец.
Мои родители жили в Орле и занимались самодеятельностью. Мама в танцевальном кружке, папа в драматическом. Папе сокружковцы подарили фотографию. На этой старой фотографии, которой почти 100 лет, на ней мой папа молодой, с волосами, я его таким не знал уже, с волосами, а вот там он юный, и вокруг кружковцы, они на обороте написали ему такое напутствие, ну, как будто бы он великий английский актер Гаррик или Мочалов. Они так считали, что из их кружка могут выходить такие люди. И вот папа поехал в Москву. Покорять мельпомену почему-то нужно было в Москве, по их понятиям. Папа стал обустраиваться в Москве, поступил в строительный техникум, чтобы не тянуть время. Вызвал маму из Орла в Москву. Вот у них началась семья. И папа, исполняя свою мечту и наказ своих товарищей по кружку, стал поступать к Мирхольду. Я только сейчас сообразил, что папа вот именно к этому Мирхольду, в центре которого мы сейчас находимся, и стал поступать на высшие курсы. И был принят. И тут мама ему не разрешила учиться у Мирхольда и вообще идти по театральному пути. Она боялась богемы, боялась артисток, которые должны потенциально возникать вокруг папы, которые будут с ним репетировать. И она папе запретила идти в артисты, в режиссеры. В их линии жизни их союз был доминантой, определяющей все. Они этот союз сохранили с юности до смерти. И еще жизнь так распорядилась, что они, заболев и в разное время уйдя из жизни, не знали об уходе друг друга. Так получилось. И я подумал, что это какой-то подарок судьбы для них, потому что перенести уход одного из них, они бы... Я не представляю, как это было бы. Ну, хорошо. А вот плодом их союза было 3 детей. А первый родился в 1924 году, и он-то и был авангардом. А за год до войны родился средний брат Валерий. Его назвали в честь Валерия Чкалова, который незадолго до этого погиб и был неподражаемым героем для всех советских людей. И тут пришла война. Мой брат слал треугольнички из военного училища и потом с фронта, на котором он был очень недолго, может быть, месяц, может, несколько недель. Брат погиб в 43-м году на Курской дуге. Он был пехотинец, был младшим лейтенантом. У него был взвод, и он был командиром. Он написал: «У меня есть ординарец». И мама ему пишет: «Сыночек, только не зазнавайся». И брат погиб, родители получили это известие, и потом всю жизнь А я родился после войны, я их видел убитыми этим событием. До войны они были страшными театралами, ходили по всем московским театрам. Папа рассказывал, что маму нельзя было из Большого театра увезти, потому что после «Чио-Чио-Сан» она плакала в зрительном зале, рыдала, и ее нельзя было вывести. И уже гардеробщицы прибегали с жетоном, потому что все давно покинули Большой театр. Это было до войны. И папа был большой оптимист по характеру и театрал. А после войны я его видел часто замкнутым, неразговорчивым, угрюмым. И только когда купили в 56-м году примерно телевизор, он как-то воодушевлялся. Я помню, как одна из моих тетей, когда у нее были в гостях, она говорила всем гостям: «Телевизор!» Потому что никто никогда не видел и не слышал этого. Показывала на этот ящик и говорила: «Телевизор!» И все: «Телевизор! Телевизор!» Там вот такие людишки маленькие, как на открытке. Но это было чудом. Ну, вот такая была семья. Когда меня спрашивали, кем ты, мальчик, будешь, я говорил: артистом. Мне говорили некоторые взрослые, я запомнил: ну, если артистом, так надо быть знаменитым, таким, как Козловский. Я говорил: а я таким и буду. Мне было лет 5 или 6, и как-то я в этом совершенно не сомневался. Сейчас у меня есть сомнения на этот счет. Исполнив в дачном спектакле дошкольном, детском, «Муравья» в басне Крылова, уже придя в школу, я, конечно, на всех утренниках выступал. И первая моя роль была гном. Мама сшила из ваты мне бороду, и на резинке она прикреплялась к лицу. Резинка очень туго здесь мне сдавила лицо. Я упал в обморок без сознания. Это было первое мое выступление. Я как бы себе заповедал путь великих артистов – умереть на сцене. То есть отдать все силы. Потом я занимался во всех кружках. Во все кружки ходил, и в один, и в другой. А потом организовал сам кружок театральный. И тут меня одна вещь поразила. Теперь, спустя много лет, что в кружке этом занимались мои одноклассники, то есть мои ровесники. Но как я их убедил? И почему они мне не отказали, а приходили на репетиции в 8 вечера? А мы учились в первую смену, это было у них свободное время, причем им было по 14-15 лет, это возраст Ромео и Джульетты. Им было чем заниматься. А директор дошел школы до того, Михаил Петрович Мартынов, что вручил мне ключ от школы и от актового зала, чтобы мы под санье могли там заниматься, когда хотим, в любое время, не беспокоя взрослых. И так и было. Я спускался в 8 вечера, они уже стояли под дверью, открывал своим ключом дверь, мои входили все, я их провожал в актовый зал, запирал дверь, и начиналась репетиция. Мне, знаете ли, встречались всю жизнь хорошие люди. Мне мой доктор, а я болел сердцем, ревмокардитом в отрочестве, Елена Вениаминовна Тавровская сказала: минуточку, кружки школьные – это хорошо, ты-ка давай-ка пойди во дворец пионеров. И я пошел в студию художественного слова, которую руководила Анна Гавриловна Бовшик. Анна Гавриловна Бовшик – это легенда московская. От нее в жизнь ушли сотни, а в искусство немногие. Ну, например, Людмила Ивановна Касаткина, Сергей Никоненко и я. Анна Гавриловна Бовшик устроила как-то показ нашей студии, и на ней оказался Дмитрий Николаевич Журавлев. Знаменитый чтец, выступавший с литературными концертами по всей стране. Это был кумир всех нас, кто собирался поступать в театральные института, потому что мы же должны были на экзаменах что-то читать. И он оказался на этом нашем студийном показе. Я читал сказку о золотом петушке Пушкина. И Дмитрий Николаевич подошел ко мне и сказал: «А вас я просто поцелую». И поцеловал меня в лоб. И я подумал, как Державин Пушкина. Очень мы дружили с московским ТЮЗом. Там был школьный актив. Мы ходили на просмотры всех спектаклей, обсуждали их, дежурили в театре, следили за тем, чтобы мальчишки в туалете не распивали пиво, и чтобы вели себя прилично в зрительном зале. Все это было, и поэтому, когда я решил поступить в школу-студию МХАТ, мне дирекция Московского театра юного зрителя выдала бумагу. Сей маленького роста подросток, не смотрите, что он такой неказистый, он любит театр, он руководил кружком, мы даже посылали его за это в Артек. И Вениамин Захарович Радомыслинский, легендарный ректор школы-студии МХАТ, я помню, что когда он папку с моими документами листал, так довольно скептически глядя на все остальные бумажки, как вот эту красивую бумагу, там было красное знамя, эмблема ТЮЗа. Как-то он на ней остановился и понял, что этот парень вообще, с ним будет немного хлопот по части дисциплины. По дисциплине у меня всегда была пятерка. Мне хотелось нравиться взрослым, хотелось, чтобы меня хвалили за то, что я хороший в плане дисциплины. Я был таким поймальчиком. А знаете, что было потом? А потом тот самый Вениамин Захарович, наш ректор Радомыслинский, спросил на четвертом курсе меня: «Дорогой мой, где бы ты хотел работать?» И я, обнаглев от такого прямого вопроса, и неожиданного, нежданного, и незаслуженного, я сказал: «В «Современнике». Я мало знал «Современник», но я прекрасно знал, что это самый модный, самый любимый театр в Москве. А мало я узнал, потому что туда нельзя было попасть просто физически. Там было такое крошечное помещение, что там стоять негде было. Поэтому нашего брата-студента туда не очень-то пускали. А Вениамин Захарович сказал: «Я поговорю с Олегом». Олег – это был Олег Ефремов, Олег Николаевич. Артист, которого я любил до того, как с ним познакомился, во время нашего знакомства. И сейчас люблю, и буду любить до конца жизни, потому что это великий артист, и у него была одна особенность. Он не перевоплощался. Вот говорят, искусство перевоплощения. А у Олега Николаевича этого не было. Он всегда оставался Олегом Ефремовым. Он мало гримировался, наденет костюм по необходимости соответствующей эпохи. Например, Николая I костюм, я его видел в этой роли. Или костюм Бориса Годунова, мы вот с Женей Мироновым видели его в этой роли. И дальше, это был Олег Ефремов в этих предлагаемых обстоятельствах. А если бы Олег Ефремов был Борисом Годуновым? Когда он говорил: «Тяжела ты, шапка Мономаха», то за этим состояло столько тяжестей, связанных с руководством театром «Современник», театром художественным, с общением с сумасшедшими артистами, с их самолюбием, нервными системами подвижными и так далее. И это Ефремов говорил о себе. И через это очень понимался Борис Годунов. «Галина Волкова», спектакль, который «На дне» я стал репетировать, придя в «Современник», но теперь я это могу классифицировать, ее репетиции, как прекрасные для меня бесплатные мастер-классы. Потому что она говорила, например, замечательному артисту Михаилу Казакову, который репетировал актера, она говорила: «Миша, ты сегодня к сегодняшней репетиции не очень-то готов». Я думаю, боже мой, как она может говорить такое Михаила Казакова, которого любит и знает вся страна, как прекрасного артиста. Миша, он говорит, да нет, почему я готов? Нет, Миша, я знаю, когда ты готов и как ты тогда репетируешь. И она умела выстроить роль из личностей каждого. Она из Миши Казакова, из Жени Евстигнеева, из Олега Табакова, она из них лепила роли, вот просто буквально из их биографий, из их характеров, из их индивидуальностей. И владела этим Галина Волчек прекрасно. И этим владеет до сих пор. Поэтому вы представляете, как мне везло. Олег Табаков через несколько дней после того, как я пришел в «Современник», позвонил мне. Алло, Гарик, это Олег Табаков. Ты не хочешь сегодня деньги на радио заработать? Как-то деньги тогда мало интересовали меня. А то, что Олег Табаков мне позвонил, то, что я пойду на радио, на котором я никогда не был, и буду с ним там зарабатывать деньги вместе, это, конечно, было очень лестно, очень интересно, заманчиво. Я пришел на радио, я ничего не умел, мне было очень тяжело. Я учился у Табакова, а он там был как рыба в воде. Он там записывался у микрофона, не снимая кепки. Подходил к микрофону и с листа, сходу начинал играть. Прекрасно это все ложилось на микрофон. На радио я учился у Ростислава Плята, у Татьяны Ивановны Пельцер, у Евгения Яковлевича Весника. Боже мой, как мне повезло на моих учителей. Ну, хорошо. Дмитрий Николаевич Журавлев, он продолжал будоражить мое воображение. Он стал брать меня с собой на концерты Святослава Рихтера. Они служили в одной московской филармонии вместе, в разных жанрах, и были дружны. И когда я попал на первый концерт, я понял, что... А вот началась еще одна линия моей жизни. Вы знаете, что я до такой степени увлекался музыкой, что купил рояль? Поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас покупал рояль? Три человека. Три. А кто из вас покупал концертный рояль? А, ни одного. Так я покупал концертный рояль. А концертный рояль – это такой инструмент, у которого хвост – это термин музыкальный. Музыканты так говорят – хвост. Мне оно не нравится, кстати. У которого вот эта вот часть, она в три раза больше, чем у этого. И я купил в театр «Современник» концертный рояль. Я это громко сказано, потому что рояль покупала дирекция. Рояль стоил... большие деньги за валюту, купленный за валюту рояль «Эстония», в котором механическая главная часть, та, которая издает звуки, делалась на самом деле в Англии. Вот такой рояль попал к нам в «Современник». Я собирал такие вечера камерные, приходили артисты, приходили музыканты, и одним из этих музыкантов был Сергей Терехов, лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской государственной консерватории. Андрей Игоревич. Дело в том, что Андрей Смоляков, тут начинается рассказ об еще одной важной линии в моей жизни, это студия Олега Табакова, которая потом переросла в театр. И когда один из первых спектаклей ставился, «Маугли», то выяснилось, что все есть, все хорошо, «Маугли» некому играть. И тогда Константин Аркадьевич Райкин вышел на Андрея Смолякова. Это был длинноволосый, голубоглазый юноша, но он учился в другом вузе. А это был курс ГИТИСа тогда, у Табакова. Студент третьего курса «Щуки», да? Андрюшенька, да расскажи, пожалуйста.
Ну, как, человеку 19 лет, он входит в жизнь, у него есть какие-то обязательства в том институте, где он учится, тогда уже дипломные спектакли были. И, конечно, мне было интересно репетировать Маугли, но, тем не менее, что-то меня держало и в Щукинском училище, какая-то мера ответственности. Я тоже дитя, так сказать, и продукт того времени, в котором Авангард Николаевич вырос. Мера ответственности у меня была советская. Вот, раз и навсегда. И поэтому, когда мне было предложено перейти на курс к Олегу Павловичу, я не мог решиться. И потом уже, когда и Константин Аркадьевич, и Дразнин, и Олег Павлович, и Валерий Владимирович Фокин, все поодиночке пытались меня как-то убедить в правильности перехода, я все время думал, что эти вот взрослые уже парни, они тогда еще парнями все-таки были, вам еще 30 не было никому, вот думаю, что они хотят от меня. И это длилось где-то около месяца. Ну, раздался звонок в Щукинском училище. Я подошел к телефону, было сказано: Андрей, это Авангард, Леонтьев. Мне нужно с тобой встретиться. Я думаю, ну, опять сейчас начнется вся эта вот история. Давай, переходи и прочее, и прочее. Я говорю, хорошо, давайте встретимся. Где? Он говорит, у консерватории возле памятника Чайковскому. Я у него спросил, где?
Адрес.
Вот. Эта встреча произошла без 5:07. Он мне сказал, вот тебе билет. Я говорю, куда? Он говорит, в консерваторию. Она вот там, за памятником. Там сегодня играет Рихтер, играет он Шопена. И, пожалуйста, сразу не уходи. Дождись, когда он после аплодисментов и оваций будет играть что-нибудь еще на бис. Я пошел. Первый раз в жизни я вошел в зал в консерватории. Хотя до этого я, как и мама Авангард Николаевича, в детстве плакал над судьбой японской девушки, которую обманул английский моряк. Вот, чем тоже привел неописуемый восторг вахтерш Большого театра. Там уже просто рыдал на взрыв. Вот так. Ну, мне было лет 9. И, конечно, Шопен, Фредерик, Святослав Теофилович у инструмента. Говоря современным языком, репу мне снесло. А действительно, то, что он творил на бис, это уже не поддавалось ничему. И я в таком коматозном, сомнамбулическом, современным языком наркотическом опьянении вышел из консерватории. И тут тепленький, как кур в ощип, попал в руки вот Авангарда Николаевича. Мизансцена была следующая. Мы шли по улице Герцена, шел абсолютно обалдевший, не понимающий, что в этой жизни происходит и как теперь это классифицировать, значит, молодой человек 19 лет, а вокруг него вот так волчком, значит, вился Авангард Николаевич Леонтьев. В 4 часа утра эта прогулка по Москве закончилась, в 11 часов утра я уже написал заявление о переходе.
И в спектакле появился Маугли. Есть ли у вас вопросы? Пожалуйста.
Авангард Николаевич, а вы не могли бы рассказать про свою педагогическую деятельность? Кто у вас учился?
У меня 75 учеников. Говорить о ком-то избранно, это неправильно. Потому что я люблю их всех. Это очень важная сторона моей жизни. Потому что мне очень нравится преподавать. Очень нравится. Во-первых, это очень легко. Потому что ты что-то знаешь и делишься своими знаниями, по сути дела. А ученики то спрашивают, то не спрашивают, но взыскуют твоей помощи. И вот это замечательное ощущение, когда ты помогаешь. Я в детстве хотел быть врачом. Это была мечта моей мамы. Я бы был хороший врач в каком смысле? Может быть, медбрат, по крайней мере, был бы хороший. Я бы не ушел от постели больного до победного конца. Я бы не ушел. Хирурги, сделав операцию, ждут определенного момента, несколько часов, пока не пройдет кризис, так сказать, и не станет ясно, что почти все сделано правильно. Ну вот так. Поэтому и в педагогике много похожего. Много похожего. Вот врачом я не стал, а вот эта необходимость применить себя к человеку, помочь ему до продуктивности результата, это, я очень люблю это. И в эти моменты тоже время останавливается. Забываешь о времени, его, оно просто летит, а ты занят любимым делом. Это счастье. Еще вопросы есть?
Карт Николаевич, скажите, да, пожалуйста, а вот вам трудно выходить на сцену с бывшими учениками?
Выходить на сцену с бывшими учениками вообще-то легко, легче, потому что вот мы с Женей Мироновым играем в спектакле художественного театра номер 13, к примеру.
Мистер Уилли, бога ради, вы мне можете объяснить, что у вас здесь такое происходит?
Происходит то, что вы получаете бесплатный номер в 5-звездном отеле.
Мистер Уилли, я никогда не ночую вне дома, не предупредив свою маму.
Да, позвоните, обрадуйте старушку.
Моя мама, мистер Уилли, она уже сейчас в постели, понимаете? Потом у меня еще есть сестра Фостер.
Что?
Это медсестра, понимаете? Это медсестра, она ухаживает за моей мамой, пока я на работе. И она уходит ровно в 8:30, понимаете?
Так, позвоните, скажите, что вы задержались.
Это неудобно, мистер Уилли, это очень неудобно, понимаете? Когда я задерживаюсь, вам удобно сейчас, да?
Да.
Вот когда я задерживаюсь на работе, понимаете, моя мама за меня, она очень сильно, я правильно сделал? Она очень за меня сильно переживает, понимаете? Она
так.
Очень, но она стала очень, а я стал часто задерживаться на работе.
Да, вы знаете,
она
ваша мама за вас, за что вы
делаете? Не, я понимаю.
Хорошо, ваша мама за вас переживает уже 75 лет.
74.
Да, сейчас вашей маме надо волноваться за судьбу правительства.
Что случилось-то, мистер Уилли? Вы мне можете объяснить,
что... Вернули мое платье.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Это легче, потому что знаешь, что они тебя выручат. А там несколько моих учеников и наших с Табаковым учеников в этом спектакле. Со мной, кстати, очень возились. Мне режиссер там, кстати, тоже наш ученик, Владимир Машков. И он режиссер-деспот. И режиссер-диктатор, он напридумывал там огромную телегу всяких корючек, как говорят вот режиссеры в таких случаях. Это комедия положений, там нужны такие мелкие различные трюки, очень отточенные мизансцены. Он всего этого очень много напридумывал, а мне, знаете ли, по возрасту трудно запоминать сходу. Мне надо много раз. Со мной надо работать. Мне надо много раз одно и то же прочитать, одну и ту же мизансцену пройти, увязать ее с другими мизансценами, с текстами. Это с годами дается труднее, к сожалению. Так вот, мои ученики, они стали такими друзьями, они стали моими няньками. Они со мной обошлись в данном случае как старшие товарищи, за что я им очень признателен.
Теперь вы видели, что случилось?
Боже мой, как вы могли, мистер Уилли? Вы...
Я еще ничего не смог, но это не важно. Сейчас главное вернуть платье мисс Уорсингтон.
А где оно?
У официанта.
У официанта?
Да.
Действительно, ну как я сразу не догадался. Ну, надо...
Вы сказали насчет трупа.
Сказал.
Какого трупа? Подождите, я вошел когда сюда, вы же мне сказали, никакого трупа нет.
Я?
Да.
Я сказал, что это управляющему надо сказать, что трупа нет.
Нет, я ничего не понимаю.
Да, управляющий знает только то, что в гостинице оказался посторонний.
Простите меня, какой посторонний?
Но этого управляющий не знает, что этот посторонний труп.
Как? Я не понимаю. Как это, мистер Уилли, как это посторонний труп?
Он в нашем окне застрял.
Простите меня, я не понимаю, кто застрял в окне. Вы мне можете объяснить?
Я думаю, мисс Уорсингтон, вам лучше в спальне подождать, пока вам не вернут ваш наряд. Наливайте.
А как я пойму, когда мне выходить?
Вас вызовут! Пойдите, Жорж, мне нужна сейчас ваша помощь, как никогда раньше.
Когда с учениками имеешь дело, это семья, это члены семьи. Поэтому легко ли с членами семьи? Да, с членами семьи, если они хорошие члены семьи, легче и интереснее, чем с чужими.
Скажите, пожалуйста, как вы работали над ролью Чичикова в спектакле Валерия Фокина, номер в гостинице...
Города МН.
Простите, пожалуйста.
Работали вот здесь. Поднимите руки, кто здесь студенты театрального факультета? Много. Поэтому я вам должен сказать, что работали этюдным способом. Дело в том, что когда я учился, я был очень зажат по первости и боялся этюдов. Этюды – это такие маленькие упражнения, сценические, когда студенту предлагается быть самим собой сначала в реальных обстоятельствах, а потом в вымышленных предлагаемых обстоятельствах. Ну и быть самим собой на сцене в жизни, каждый сам собой, все нормально, не надо думать об этом. А вот на сцене быть самим собой очень трудно. Не знаешь, куда руки деть, как почесать то, что чешется, и так далее. И у меня плохо это получалось в школе-студии, пока я учился. Мне даже на первом курсе была четверка по мастерству. В основном потому, что я не умел и боялся делать этюды. Я просто сидел, пережидал и не выходил. Но такая пассивность в любом деле, это плохо, поэтому я и свою четверку заслужил. Но вот этюды научил меня делать Валерий Фокин. Он делает этюды уже с артистами. И смотрит, как они будут самими собой. Артисты – это люди уже, которые всему научились. Поэтому Валерий Фокин им предлагает вдруг быть самими собой. Ну, это даже, понимаете, тоже непросто. Но вот надо иметь это мужество. Быть самим собой на сцене. И это этюды многочасовые. Он заставлял делать этюды, начинать и не останавливал. И этюд длился 5, 10, 5, 40 минут. А он попыхивает трубочкой в дальнем углу, чтобы не мешать, чтобы ты перестал его чувствовать и помнить, что он здесь находится. Ты продолжаешь жить в своих предлагаемых обстоятельствах. Это замечательная была школа. И вот Чичикова и номер в гостинице города НН работался таким же этюдным способом.
Ступай.
Расскажите, пожалуйста, про ваши киноработы. Их не так много, но они всегда были очень яркими. И, в частности, про работу с Никитой Михалковым. Я знаю, что вы с ним дружите. Много лет.
Спасибо. Евгений, спасибо за вопрос. Кино. Я в кино не снимался. Моя кинокарьера не сложилась. Так я думаю иногда в моменты отчаяния. Мне каждый месяц приходит книжечка из Дома кино с репертуаром. Я там читаю. Евгений Миронов в одном фильме, в другом фильме, во всех фильмах. А главное, что артисты, как по моему мнению, примерно моих данных, моих внешних данных, моего опыта, моей индивидуальности, они тоже в одном фильме, в другом фильме, в третьем фильме. А я не в одном. Я вообще насчет будущего не очень оптимистичен. Своего. Профессионального. Потому что годы, это, между прочим, не так несерьезно, как вам кажется, молодым. Так вот, все-таки я снимался довольно мало, но меня хорошие режиссеры снимали, мне было очень интересно. И в этом смысле мне повезло. Ну, вообще сниматься это значит везет. Да в чем угодно, да в сериалах даже. Или нет? Ага. Ну, вы, значит, я увидел морщащиеся лица. А я вам должен сказать, что я с удовольствием снялся в сериале «Адъютанты любви», где мне предложили играть Павла Первого. А он страдалец. Сначала он страдал от того, что ему мать не давала того, к чему он был предназначен. Он был престолонаследник. То есть он должен был взойти на престол и править. Но Екатерина Вторая, ей самой это нравилось. И она не хотела, чтобы престол перешел к Павлу. Совсем этого не хотела. Больше того, она хотела, вы знаете чего? Чтобы он перешел к сыну Павла Александру. Ну, слушайте, таких ударов по самолюбию перенести очень трудно. Поэтому я Павлу очень сочувствую. Мне удалось в свое время сняться у Никиты Михалкова. А это просто несказанное везение. Потому что Никита Михалков – это режиссер, о котором любой артист может мечтать. Но если есть какая-то мечта об идеальном кинорежиссере, то это Никита Михалков. А знаете почему? Он так влюбляется в артистов своих. Он так начинает с ними носиться, возиться. Он все готов применить. Он на все готов пойти, чтобы артист хорошо сыграл. Причем у него сниматься все равно в эпизоде или в главной роли.
Бензин весь сжег. С утра езжу. Здрасте. Жена рубашку постирала. В кармане адрес был. Я не помню, не то Загорянка, не то Загоренко.
Да не знаю, здесь нет никого, никакой не Загоренки,
ни Загорянки. Никто не знает ни хера. Живут здесь мандалаи. Этих спросил. Посылают, эти туда. Я вот так езжу с утра. Целый день. Никто не знает ни хера.
Погоди, браток, ты...
Мне обиднее. Ты чего? Я бензинчику немножко вывел. Я все, я съехал в...
Чего ты ищешь-то?
Товарищ Котов, это вы...
Погоди, может, на горе?
Я не помню, никто за...
Если на горе, это в другую сторону, я сейчас тебе покажу. Да ты что, очумел, что
ли? Сидеть, блядь! Стоять!
Товарищ Янич, я ничего же, товарищ! У меня же это, я адрес размылся. Вот, я же это просто подработать. У меня путевки есть все. Все, у меня документы.
Стоять! Руки за голову.
Товарищ, у меня все есть, у меня путевка, все. Все тут, мама, в машине, все. Товарищ, там в машине правду комдив, товарищ Котов. Там в машине правду комдив, товарищ Котов.
Да не. Похож просто.
Съемки у него это всегда. Он, вы знаете, он пламенный человек. Он в работе горит. Он пылает просто как пламя на ветру. Он такой выдумщик. Он так все время изменяет собственные придумки. Ради той минуты, которую сейчас все переживают, ради актера. Он способен для актеров на странные вещи. Например, для того, чтобы Елене Соловей в фильме «Обломов», чтобы у него было правильное самочувствие, чтобы слезы, комок в горле в определенной сцене. Он для съемки в этом лесу, в котором происходили съемки, установил динамики, по которым включили любимую музыку Лены Соловей, Это Ромео и Джульетта Чайковского. Это трагическая музыка, под которую она всегда, слыша которую она всегда плачет. В жизни просто. И вот там включили эту музыку. Жители окрестных деревень не могли понять, в чем дело. Михалков, блистательный режиссер. Я очень доволен, что я у него снялся в нескольких фильмах.
Я бы вам перышко очинил.
Простите, я, кажется, заснул.
Ничего, ничего.
Алексеев был всегда покорный и готовый слушатель и участник, разделявший одинаково согласные и молчание Обломова, и его разговор, и волнение, и образ мыслей, каков бы он ни был. И хотя Обломов был ласков с ним, но любил искренне только одного человека, верил ему одному, может быть, потому что рос, учился и жил с ним вместе, это Андрей Иванович Штольц.
Что же вы не говорите ничего? Вы же поговорить хотели о чем-то.
Бог с вами, выступайте куда-нибудь. Я сначала один подумаю, а с вами потом.
Очень хорошо, очень хорошо. В самом деле и потом хорошо, и потом хорошо.
Я просто скажу несколько слов, поскольку я вас очень люблю и как учителя, и как педагога, и как товарища, и как друга настоящего. Вы такое серьезное впечатление производите, хотя многие не знают, что вы на самом деле ведь и мастер розыгрыша бываете. Я помню, когда я заболел очень тяжело, лежал в больнице, и мне нужно было обязательно из нее выйти и попасть на премьеру в театр Табакова, а меня просто забаррикадировали, и врачи не пускали. И у меня была одна двушка, там был такой аппарат, и я звонил вам. Ангард Николаевич, спасайте, позвоните сюда голосом Табакова, значит, скажите, что срочно там все такое. И кончилась эта двушка, и я даже не услышал вашего голоса, поняли вы меня или нет. И сижу, думаю, там премьера, я болею, и вдруг несется заведующая, пышет вся, у нее щеки красные. Скорее, Табаков звонил только что, скорее в театр на премьеру.
Я у него предварительно спрашиваю разрешение в таких... Олег Павлович, можно я позвоню там? Начальнику больницы.
Скажите, как вы разыграли Райкина? Помните?
С детства моим кумиром являлся Аркадий Райкин. Аркадий Райкин. Я так его любил, что научился как-то его имитировать. Немножко. Чуть-чуть похоже. А когда в «Современник» пришел Костя Райкин, то мы с Костей подружились. И однажды у нас прекрасная в «Современнике» секретарь Олега Ефремова и всех последующих его руководителей, Раиса Викторовна такая, Ленская. Она очень наивный, чистый человек. Ее очень легко разыграть. И этим бессовестные актеры иногда пользуются. И вот в тот раз мы тоже с Костей решили. Он стоял рядом с ней. В это время я позвонил из другого кабинета ей по телефону и голосом Аркадия Райкина говорю: «Раиса Викторовна, здравствуйте. Скажи, это Аркадий Райкин говорит. Да. Знаете, Раиса Викторовна, я так переживаю. А Котенька, он такой мальчик маленький, попал в ваш театр. Как он там себя ведет? Как он там? Он вам не грубит?» А Костя в это время стоит около Раисы. А Раиса: «Что вы, Аркадий Исаакович? Что вы? Мы так полюбили Костю. Ну, Костя просто всеобщий любимец». Вот такие вот бывали розыгрыши.
Ангард Николаевич, скажите, пожалуйста, это правда, что вы были инициатором идеи ухаживать за могилами актеров МХАТа? Если правда, то как родилась эта идея?
Вы знаете, никогда не верьте слухам. Слухам не верьте, даже если вы их читаете в газете. Прочли в газете и забудьте. Отвечаю на ваш вопрос. Это неправда. Инициатором идеи был Олег Табаков. Это случилось так. Он однажды позвонил мне и говорит: «Слушай, мне вот нет времени, к сожалению, позвонил один мой поклонник, рассказывает мне Олег Табаков, и попросил навести порядок на могиле Анатолия Петровича Кторова на Введенском кладбище. Пойди посмотри, что там происходит на этой могиле. А у меня родители и бабушка, и тетя и дядя, родственники на Введенском кладбище. Но где там могила Кторова, я не знал. Но нашел. Тетеньки-уборщицы мне подсказали. Нашел могилу, и вот с тех пор вот это началось. Мы постарались установить там новый памятник. Мы с Олегом Павловичем, кстати, и не были знакомы с Анатолием Петровичем Кторовым. Для нас он просто великий артист, и все. Для того, чтобы ухаживать за могилами, нужны деньги. Я имею в виду не просто там уборку, а обновление тех сооружений, памятников и так далее. И вот так Олегу Табакову удалось потихонечку, находя, привлекая средства, восстановить более 30 могил старых мхатовцев на Новодевичьем кладбище. Спасибо за вопрос.
Николаевич, да. Вам в каких спектаклях интереснее играть? С хорошим финалом или с плохим?
Спасибо. Спасибо. Вы знаете, это не имеет значения. А если ты во время спектакля переживаешь по-настоящему, ты можешь затратиться и примерить на себя эту роль, и войти в нее, и прожить ее хотя бы фрагментарно, то хоть тебя и убьют в конце, или ты умираешь, или ты, наоборот, женился перед закрытием занавеса финального. Что бы ни происходило, это все равно счастье. Это во время спектакля время останавливается, и потому что мы счастливы. Мы занимаемся своим делом, а вы на это смотрите. И, может быть, мы так надеемся, получаете вы удовольствие вместе с нами. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Я вам, ребятки, желаю, вот молодым здесь студенты, я вам желаю, чтобы в жизни вам попалось хотя бы четверть хороших людей, таких хороших людей, какие попались мне.